Да, здравствуйте, любимые, уважаемые слушатели, подписчики сервиса Boosty. Приветствуем вас в очередной раз на нашем супер уютном, ламповом, закрытом элитном канале. Мы снова с Никитой. Поздоровайся, что ли?
А, привет. Впервые просто меня, первый раз заспешил, меня представил.
Вдруг, мало ли, у нас появится еще какой-нибудь подписчик. Ого, было бы здорово. Вот. Мы, в общем, как-то почему-то обходили эту тему стороной в спешлах наших, но приняли неизбежное решение того, что все-таки это большая теперь часть нашей жизни, и как-то она относительно стремительно по сравнению с тем же кино и играми ворвалась. Сегодня мы обсудим сериалы. Те самые сериалы, которые когда-то смотреть, как будто бы было стыдно в этом признаться перед друзьями. Немножко обсудим, когда, по нашему мнению, это все-таки стало так более-менее популярным, и можно было уже не скрывать того, что ты провел очередной вечер за любимым многосерийным телефильмом. Вот, и у нас сегодня такая необычная структура, так как я тот еще сериаломан, и порой в своих поисках спускаюсь в самые недра производства, у меня будет 5 сериалов любимых, которые вы запросто могли бы потерять, даже Никита не знает ни одного из тех сериалов, что я сегодня вам посоветую. Но они, как бы, может быть, несмотря на низкие достаточно рейтинги, достойны внимания и просто как либо не вовремя вышли, возможно, либо не удосужилась стриминговая платформа вложиться немножко в маркетинг. Что-то из них еще идут, что-то из них уже закрылись, но это я поподробнее. А Никита пройдется по мейнстриму и
да.
расскажет.
И расскажу про... Просто так как я не очень много сериалов смотрю, на самом деле, я стал их смотреть больше вот с этой вот с эпохой Netflix'а, я просто расскажу про свои самые-самые любимые сериалы, которые, они всегда на вершине всех хит-парадов, там, если вы откроете какой-нибудь список самых лучших сериалов за все время, они там будут на первых, там, 10 местах, скорее всего, но, во-первых, чтобы было интересно, я не беру сериалы, которые вышли как раз в эту эпоху Netflix'а, когда в сериалы стали вкладывать огромные деньги, когда они по продакшену, там, сравнились, а то и произошли кино. Вот, я буду рассказывать больше про старые сериалы и, ну, как говорил Загудаев в своем замечательном ролике про «Крестного отца», что, в общем-то, не стоит стыдиться говорить о популярных вещах, потому что вы запросто уже могли и какие-то из них пропустить, какие-то просто не смотреть.
Или забыть.
Так что... Или забыть, да.
Потому что так многие что... из сериалов как вот смотрятся сейчас, и когда они только выходили, это вообще две совершенно разные вещи. У меня тоже будет небольшой пример. Я думаю, тоже попозже. Ну что, с чего начнем, Никит? С мейнстрима или с потаенных чертогах сериальной индустрии? Как тебе хочется сегодня?
Мне хочется, наверное, начать с мейнстрима, потому что мой первый сериал... Вы, конечно же, знаете, с чего я начну, потому что это альфа и омега современного телевидения. Это, конечно же, великий сериал Дэвида Линча «Твин Пикс», который я советую посмотреть вот в первую очередь. Даже не ради каких-то шизоидных сюжетных ходов Дэвида Линча, не ради там каких-то персонажей или музыки, а в первую очередь потому, что «Твин Пикс» — это такое программное произведение, не знаю, как «Анна Каренина».
Угу.
Я вас уверяю, если вы посмотрите «Твин Пикс», вы этот «Твин Пикс» будете видеть во всех сериалах. Я не шучу просто. Я посмотрел его сравнительно поздно. Дай бог памяти, в 2015, по-моему, году я посмотрел первые два сезона.
А вышел он вот когда?
В 90-м году. Угу, первый сезон вышел в 90-м году. Вот, в 2015 я посмотрел их первые два. И у меня вот разделилось восприятие на до «Твин Пикса» и после «Твин Пикса», потому что я включаю любой сериал такой: «О, это цитата, это прям дословная цитата». В «Алан Вейк» я теперь не могу играть, потому что он там на «Твин Пикса» стоит примерно 99%. Многие специально его копировали, как там, например, включаешь какой-нибудь сериал, который Шьямалан делал, «Сосны», тоже Twin Peaks во все поля просто. Вот. Но сейчас, на самом деле, многие, я думаю, его уже и не смотрели, даже несмотря на вот это триумфальное возвращение в 2017 году, потому что, конечно же, это прям старое телевидение, это картинка 4 к 3, это немножко такая... проблемное качество, немножко тягучий подход к повествованию, но вот надо пережить просто несколько первых серий. Вы втягиваетесь, это просто Линч вместе с Марком Фростом просто создали какую-то глыбу сериальную. Причем она построена вот на самом, наверное, заезженном тропе сериальном, когда некий мужчина приезжает в маленький городок расследовать таинственное убийство. Скольким мы просто обязаны этой сюжетной идее.
Ну,
просто...
и то, я тебя перебью, скажу, что скорее вот эта тропа, она не была такой популярной до Twin Peaks. Это типа после уже вот эта классика началась, а видимо Twin Peaks, ну, может быть, конечно, были и раньше подобные сюжетные завязки, но, наверное, Twin Peaks ее просто популяризировал. Типа как какой-нибудь дом вот этот с призраками, куда переезжает семья, тоже, наверное, появлялся в каком-нибудь культовом фильме ужасов в свое время.
Да, абсолютно так, поэтому все последующие настоящие детективы, «Сосны» и прочее, это все, конечно, плоть от плоти Twin Peaks. Но сам он, конечно, дико от всего этого отличается, в первую очередь, конечно, тем, что это Дэвид Линч. Мой, значит, гайд по сериалу таков. В общем, первый сезон вы сначала просто ебанетесь, потому что манера съемки Линча и манера вообще повествования, она настолько тебя выбивает из колеи, потому что, если вдруг кто не знает, сюжетная завязка в том, что в маленьком городке Twin Peaks на берегу находит замотанное в пластик тело Лоры Палмер, местной такой популярной школьницы, прям такая она красивая, ее все любят, у нее как будто бы нет никаких проблем в жизни, но, естественно, там приезжает агент ФБР, великолепный Кайл Маклафлин, который начинает это все расследовать и вскрывает подноготную этого городка, который не такой уж и хороший, как оказывается на самом деле. Вот. И как будто бы все начинается как любой сериал, но при этом Линч постоянно выбивает тебя, вырывает у тебя землю из-под ног. То есть, например, там вот шериф, он пообщался с родителями, сообщил им ужасную новость. Потом вдруг раз сцена, где, значит, агент ФБР с шерифом заходит в комнату, и там голова лося лежит вот на столе. Ну вот эта вот, которая трофейная. И барышня, секретарша говорит: а, это голова лося, она просто упала. Просто такой, почему это так? Вот. И постоянно какие-то такие шизовые вещи происходят. При этом это формально, конечно, детектив, то есть расследование, убийство, поиск улик, но при этом это еще такая трансфизическая, метафизическая штука про параллельные миры, про разные...
Магический
реализм, да, в какой-то мере. И, значит, там проблема в том, что во втором сезоне, их всего классических два, первый коротенький и второй более длинный, на втором сезоне начались какие-то мудовые движения, потому что там продюсеры, во-первых, потребовали от Линча быстренько рассказать, кто убийца Лоры Палмер, хотя Линч очень не хотел этого делать. И вообще там шло сопротивление продюсеров и, значит, творческого начала, поэтому Линча там в половине примерно серии нет, и там пошли какие-то параллельные сюжетные ветки про наркоторговцев, какие-то странные расследования про контрабандистов. Но ближе к концу Линч вдруг резко возвращается со своими решениями в Twin Peaks. И вот под закрытие, вот знаете, как иногда ребенок такой: все, пошло в пизду, все, я сейчас все игрушки разрушу. Линч начинает так разъебывать, что вы такой концовки, блядь, ни в одном сериале не видели. Это просто жесть. Вот. И казалось бы, на этом все. То есть там есть некий клиффхенгер в конце, и как будто бы ничего, какого-то продолжения не задумывалось. Но вдруг случилось чудо просто, когда в 2000-х канал Showtime вдруг заказал Линчу третий сезон Твин Пикса, и там интереснее всего было, конечно, наблюдать за вот этими переговорами студии с Линчем, потому что постоянно читаешь новости, Линч делает третий сезон, потом на следующий день новость. Линчу показалось слишком мало денег ему дают, поэтому он отказывается делать третий сезон. Потом через еще один новость, что студия согласилась, короче, шантажом, он их все-таки вынудил дать ему столько средств, сколько надо. И третий сезон Твин Пикса, это сумасшествие. Вот ради третьего стоит пересилить себя и посмотреть первые два. Это просто концентрированное линчевское кино, 17-часовое, порезанное на часовые серии. Это просто, это и хоррор, это и комедия положений, это и какой-то библейский эпос. Ну, в общем, это самое-самое сумасшедшее, что было на телеэкранах, мне кажется, в десятых. Так что да, Twin Peaks я вам очень рекомендую, потому что вы его посмотрите, и вы просто поймете, как все остальные сериалы делаются.
А что ты скажешь про полнометражный фильм, который выходил? Вот его нужно вообще смотреть между сезонами где-то или как? Как
да, в целом, связан? Да, он связан. Ты смотришь его после первых двух сезонов. Фильм «Иди сквозь огонь» он называется. Он как будто бы формально приквел. Про, значит, расследование в этом городке до приезда вот этого главного героя. Но он очень важные вещи сообщает, но при этом тоже, как бы, вы не надеетесь, что Twin Peaks вам что-то четко расскажет. Я помню, я просто имел разговор, значит, с товарищем, который...
С Дэвидом Линчем я сейчас скажу, блядь.
Который говорит, я что-то не понял третий сезон, и я ему, короче, минут на 40 написал голосовых своих теорий про то, что там происходит, про параллельные миры, про разные временные ветки. И то я, как бы, не могу на 100% уверять, что я все понял в этом сериале. Так что так.
У меня очень простая история с Twin Peaks. Я наизусть знаю первую серию первого сезона. Наизусть, поминутно, блядь. Потому что я начинал его смотреть, ну, раз 30, наверное, точно в своей жизни. У меня такое настроение иногда бывает. Все, блядь, бросаю все, бегу смотреть Twin Peaks. И на середине второй серии я засыпаю просто как суслик вообще. И вот не могу, я себя пересилить. Наверное, надо будет как-нибудь собраться, питься там энергетиков каких-нибудь, закупиться амфетамином и сесть разгадывать тайны маленького городка. Вот. И мне потому что тоже всегда было интересно. Причем я никогда не смотрел ничего, не читал про него ничего. Специально до сих пор я держу для себя тайну. Я не знаю, что там вообще происходит в этом сериале, кроме первой серии. Когда-нибудь я дорасту, наверное, до этого шедевра. Вот. Раз уж ты начал с чего-то мистического и необычного, я попробую немножечко попадать в это настроение своими никому не нужными, неизвестными сериалами. Первый сериал, который я сегодня, о котором я вам расскажу, тоже, скорее всего, берет что-то от Twin Peaks. Еще он очень много берет от популярного, достаточно свежего сериала «Тьма», который там в свое время взорвал просто Netflix, и все обсуждали «Тьму», как будто бы. Это сериал, который также вышел на Netflix в 2020 году. У него один сезон, он числится еще на паузе, но не знаю, будет ли второй рейтинг у сериала, потому что 5,9. Сериал называется «Затопленный город», или в оригинале «Курон». Это итальянский сериал, который сочетает в себе триллер, детектив и даже немножко какого-то вот фэнтези или того же магического реализма. Сюжет там достаточно простой. Женщина с детьми после каких-то проблем там в личной жизни возвращается в свой родной город, вот, где отец некогда держал какой-то отель, который уже давным-давно пустует. Отец там живет в одиночестве в городе в этом отеле. У него тоже не очень хорошие отношения с дочерью. Внуков он, по-моему, вообще никогда не видел. Вот, они все туда приезжают, и через какое-то время женщина просто исчезает. Вот. И, соответственно, дети вместе с вот своим дедом, пытаются понять, что произошло, куда исчезла мать, потому что ни с того, ни с сего. И они сталкиваются со всякими древними городскими легендами, типа тайнами маленького городка, вот этими классическими. И почему затопленный город? Потому что и посередине как бы города есть большое озеро, из которого торчит шпиль колокольни, и как будто бы все вот их поиски и мистические какие-то легенды тянутся к вот этому загадочному, к этой загадочной затопленной колокольне, и что происходит, непонятно. Сериал очень медленный, но снят безумно красиво. У него прекрасные операторские виды, это вот в сторону, если вы любите там произведения студии А24, вот это очень похоже на все это. Каст актеров, которых вы не видели нигде и никогда абсолютно. В принципе, сериал каким-то... Вот он вроде бы как бы... История похожа, и скорее всего таких сериалов было много, но... Как-то вот он затягивает, непонятно по какой причине, и хочется узнать, что случилось дальше, потому что первый сезон как бы разгадки не дает. Заканчивается все тоже клиффхенгером, жду второй сезон сейчас. И если вам не хватает вот чего-то такого медленного, такого спокойного, загадочного, вот чтобы прям посмотреть, вот, и несмотря на всю вот эту медленность, я вот ни разу на нем не уснул. С удовольствием посмотрел весь сезон, тем более, что итальянского кино современного не так, чтобы очень много, а сериалов-то тем более. Вот, это такой очень хороший, ну, выше среднего, я бы сказал, сериальчик от Netflix, которому, наверное, не уделили вообще никакого внимания. Там есть проблемы с персонажами, они слишком, наверное, такие более-менее клишированные, но, с другой стороны, ну, это Италия, это не Голливуд, и что для Голливуда, как бы, уже камень на камне там не осталось, то для Италии может быть что-то новое. Вот, поэтому, если хотите вот такого атмосферного, он такой еще очень прям вот реально тягучий, прям густой и непростой, но если вам «Тьма» понравилась в свое время, то этот сериал тоже зайдет, потому что это такая, можно сказать, «Тьма» на минималках. Поэтому записывайте в свои виш-листы «Затопленный город». Вот. Но еще добавлю, что, наверное, из всех сериалов, которые я сегодня перечислю, этот наиболее плохой для меня. Но, тем не менее, тоже хороший. Вот такой вот пазл.
Ну, я себе уже записал его в виш-лист. Что ж, следующий мой сериал. В конце 90-х исполнительный продюсер Джоэль Сурноу позвонил своему товарищу, другому продюсеру Роберту Кокрейну, и сказал: «Слушай, я, короче, у меня есть идея, я хочу сделать сериал, в котором в сезоне будет 24 серии, и каждая серия будет, типа, час реального времени, типа, сутки реальные». Mm-hmm. И на что Роберт Кокрейн сказал ему: «Что-то какая-то хуйня, по-моему. Во-первых, это сложно, потому что это надо все синхронизировать, все сюжетные линии». Он говорит: «Мы заебемся делать, ну нахуй». Но потом они встретились, значит, в кафешке и набросали там на салфетках примерный сюжет шпионского сериала, и получился 24, который продержался 8 полных сезонов и 9 дополнительный, и просто ебал в премию Эмми просто в хвост и в гриву. Он чуть ли не каждый год ее получал, и есть за что. Короче, сериал 24, это, по моему мнению, это вот лучший шпионский сериал из всех, что были на телевидении. Там сюжет всегда примерно один и тот же. Есть, значит, главный герой, который играет бесподобный Кифер Сазерленд, это просто роль всей его жизни. Если в остальных где-то фильмах, типа там «Молодые стрелки», всякая хуйня, он такой был, типа, ну, просто человек на каких-то вторых ролях, то в сериале 24 это, конечно, просто мощнейший экшен-герой, вот, наверное, последний экшен-герой современности. Вот. Он, значит, играет спецагент Джека Бауэра, который работает в вымышленной организации CTU, Counter Terrorist Unit, которые справляются там с самыми тяжелыми заданиями, с всякой гнусной угрозой американскому народу. Вот. И там первый сезон крутится вокруг попытки убийства сенатора американского, по-моему, за день до выборов, что-то такое. Вот, и, значит, посреди ночи вот Джека вызывают на работу ровно в 00 часов. И, значит, следующие сутки мы следим за его жизнью, за жизнью, значит, вот этих террористов, за жизнью вот этого контртеррористической организации. И про 24 надо знать следующее. Первый сезон не ок. Ну, то есть, он классный, он новаторский. То есть, никогда до такого не было, что тебе просто каждый час показывают в реальном времени события. То есть, например, там случилась какая-то там разговор или экшн-сцена у Джека Бауэра, и потом ему надо ехать на другой конец Лос-Анджелеса. Он реально садится в машину и едет. И пока он едет, тебе показывают что-то другое, там, что делает сенатор, что делают террористы. Периодически картинка распадается на несколько фрагментов, где типа видно, что в данную секунду делают каждый из героев. Очень круто, но при этом первый сезон довольно тягучий, медленный. Это такой еще немножко сериал 90-х такой. Отдает ранними секретными материалами, которые уже, ну, честно говоря, невозможно смотреть сейчас. Вот. Но первый сезон надо пережить, потому что, во-первых, ближе к концу он расходится, и там начинается пальба с двух рук, взрывы и погони. А во-вторых, надо просто знать, ну, лор, то есть основных персонажей, там, кто кого убил, кто кому за что признателен, потому что со второго сезона начинается такой разъеб. Это, ну, наверное, самый адреналиновый сериал из всех, что я видел. Ты просто каждый сезон держишься за голову, каждую секунду такой, что, блядь, вообще происходит? Ну, то есть сценаристы могут себе позволить, там, например, в начале какого-то сезона взорвать ядерную бомбу в Лос-Анджелесе. Просто вот потому что вот так вот. И это просто там каждый сезон это все более и более какая-то опасная ситуация. Ядерная бомба в Лос-Анджелесе, там какой-то таинственный вирус. В одном сезоне вообще Джек Бауэр, как бы мы начинаем сезон с того, что Джек выходит из-под прикрытия, и он подсел на героин. Вы много видели главных героев экшн-фильмов, которые героинозависимые? И то есть ему постоянно это вот смотреть на то, как Джек Бауэр выдерживает все 33 несчастья, которые на него выпадают, и клиническая смерть просто, и ранения, и пытки. Пытки, кстати, это особенная тема. В принципе, вообще довольно в свое время 24 считался таким controversial сериалом. Сейчас, я думаю, вообще бы такой не сделали, потому что там периодически спецслужбы пытают людей. Вот. И делают это, причем показывается это очень жестко. И самые, в общем, наверное, знаменитые сцены, если вы будете там набирать в Ютубе там топ сценс from 24, то, скорее всего, это будет Джек Бауэр, который там, не знаю, нож втыкает в террориста и орет у него: «Где детонатор?» Вот. Но при этом это еще такая сложная политическая конструкция с интригами, с какими-то подковырками, подковерными играми. То есть, на самом деле, Джека Бауэра там не так много. То есть, это там не сериал про одного героя, который бегает и всех спасает. Это довольно сложная конструкция, и каждый раз вот эту 24-часовую штуку выдерживать, прописывать все линии, чтобы ничего друг другу не противоречило, это, конечно, дико сложно. Вот, так что 24 я вам прям настоятельно рекомендую. Запасайтесь попкорном.
Все 8 сезонов ты хочешь мне тут посоветовать? По 24 серии в каждом.
Я
По
бы даже
часу
сказал.
каждой серии. Никита, блядь.
Ну, там по 40 минут.
Жизнь
Там,
мне,
типа, есть.
верни мою.
Я бы даже сказал 9 сезонов, потому что там выходил. Восьмой сезон был последним, но через какое-то время сделали такой, ну, полупродолжение, которое типа 12-часовой ивент, где Джек Бауэр всплывает в Лондоне и, в общем, взрывает его нахуй, как он обычно делает.
Ой, к сожалению, детективных таких напряженных экшн-сериалов у меня нет, поэтому я, наверное, расскажу вам про космический хоррор. Почему бы и нет.
Да.
Сериалов в этом жанре максимально минимальное количество, я вот так скажу, потому что, ну, назовите мне какой-нибудь, ну, хотя бы пятерку сериалов в космосе. Конечно же, это у вас будет «Экспансия», на которой свет клином сошелся, просто она везде во всех топах. А дальше «Светлячок», который до сих пор вспоминаю с теплом в сердце. Ну и дальше, скорее всего, будет у вас перечень вот этих вот бесконечных «Стартреков» и все. Но хорроров из этого всего нет примерно ни одного. А что случилось, как говорится? Был такой когда-то сервис, ребят, YouTube Red. Помните такой, который как бы начался за здравие? Вот, а в итоге я вот честно так и не понял, он закрыт или нет. Он вроде все еще входит в свой YouTube Premier, но производства уже нету. Как бы все сериалы вы там можете посмотреть, если вдруг каким-то чудом у вас оплачена подписка до сих пор, но нового ничего они не делают. И вот в 2018 году они выпустили сериал, который называется «Происхождение». Из известных актеров в этом сериале это Том Фелтон, который играет одну из главных ролей, которого вы также можете знать по роли великолепного Драко Малфоя из киновселенной Гарри Поттера. Что это такое? У сериала был объявлен режиссер Пол У.С. Андерсон, великолепный наш обитатель зла, я так скажу, но это все на самом деле...
И, кстати, сквозь горизонтер.
Да, это на самом деле все очень громко, потому что он скорее был продюсером, и, по-моему, он там то ли одну серию снял, то ли просто помогал. Вот, и сериал как раз позиционировался как такой духовный наследник сквозь горизонт, потому что, несмотря на трейлер, который там кипели взрывами, супер перестрелками и так далее, по факту это казалось очень медленная фантастическая драма, триллер про людей, которые, значит, выходят из анабиоза на космическом корабле, который направляется там на некую планету, и кроме них на корабле вообще никого нет. Они как бы, ну, помнят, кто они, но что произошло, почему вот они проснулись, и типа вокруг все тишина и покой, и что делать, куда они летят, в итоге как бы непонятно. И это скорее такой триллер не про... даже столкновение с какой-то инопланетной жизнью, а скорее вот в сторону больше психологических проблем людей, у которых от всего этого замкнутого пространства едет кукуха, наступает паранойя. Ну, то есть это действительно чем-то похоже на «Сквозь горизонт». Плюс это еще и британский сериал, то есть там не будет голливудских бюджетов. При бюджете там в каких-то там 2 пакета молока, несмотря на то, что он очень маленький, все выглядит классно, компьютерная графика тоже очень хорошая, то есть это прям камерный такой космический корабль, без какого-то, ну, слишком там вычурного типа панелей, там, электроуправления, каких-то там супер межгалактических штук, то есть это такой, ну, не знаю, реалистичная научная фантастика. Вот, и для любителей жанра вот такого это хорошо. То есть, да, конечно, там есть кринжуха, конечно, там есть непонятные немножко персонажи, и сам сериал построен немного странно, потому что там слишком много флешбеков, и в основном там больше о людях, нежели о проблеме, которая вот сейчас текущая у них происходит. Но, тем не менее, несмотря на эти качели там от серии к серии, смотреть достаточно интересно. Вот. По мне, вообще, один из самых интересных космических сериалов. Я от него вообще ничего не ждал, тем более от YouTube Origin я вообще ничего не ждал. Ну и сериал называется Origin. И такой, типа, вот. Это не сериал на широкую аудиторию, который там любит, типа, все что угодно, но с пиздатым продакшеном. Там никогда не любил магию, но включили тебе «Игру престолов», все, ебать, ты теперь любишь магию. Нет, это именно для тех, кто ищет что-то про космос, кто соскучился по нему и кто готов мириться с... ну, небольшими, так сказать, ну, неточностями, немножечко какими-то угловатостями, типа, но вот ему все равно хочется погрузиться в вот эту атмосферу космического корабля. К сожалению, первый сезон, как бы, ну, так как сериал закрыт, это один из тех примеров, когда, как бы, второй сезон напрашивался, но его никогда и не будет, потому что мало того, что сериал закрыт, так еще и сервис закрыт. Вряд ли кто-то выкупит права, я так понимаю, потому что, ну, хотя всего 2 года прошло, но не думаю, что этот сериал имеет такую большую фан-базу, чтобы кто-то из студий там взял его в продолжение. Хотя в целом он очень неплох, и, к сожалению, вот таких примеров очень мало. Ну, то есть, если хочется вам космоса, попробуйте посмотреть. Я не пожалел вообще, и Мне кажется, это достойный такой продолжатель рода «Сквозь горизонта» или «Горизонта событий», если говорить по-русски.
Хорошо. Вот так. Хорошо, я хотел сейчас про другое, но раз уж ты заговорил про космос, я тоже подумал, я готовился, что мне нужно выбрать самый лучший сериал про космос, по моему мнению.
«Светлячок» ты выбрал, да, конечно?
И я хотел бы, конечно, сказать, что это «Светлячок», но все-таки он классный, он культовый, он очень смешной, он там необычный. Но мне очень сложно его назвать великим, потому что все-таки, ну, это один сезон, это прямо обрубок, который, к сожалению, ни во что не вырос, кроме там одного полнометражного фильма. Вот. А про, как вы говорите, про какой-то старый Star Trek, которого 800 сезонов и 800 различных версий, ну, тоже я это все не очень люблю. Экспансия, ну нет.
Поэтому, тоже, кстати, в общем... почему-то экспансия не заходит совершенно.
Да, я не знаю,
почему.
Тебя
все так хвалят, я прям тоже так на него возлагал надежды, ну, типа, космическая сага. Ну, я полсезона я продержался, что-то какая-то такая чушь, блядь, мыльная опера какая-то, только в космосе. Чего вы от нее плюетесь? Много понятно.
Вот. Поэтому у меня, в общем-то, не остается никакого выбора. Я понимаю, что это про этот сериал, наверное, многие говорили, но 2009 год, «Звездный крейсер Галактика».
А, нихуя.
Это, ребята, ох, это ребята, ребята, ребята. Короче, удивительная история. Вообще-то был оригинал 78-го года, который как раз был в духе Стартрека, то есть из алюминиевого ведра сделали робота, короче, и он там вышагивает, и все типа должны в это поверить. Вот, но ремейк настолько превзошел оригинал, что очень редко случается в истории кино, может, разве что с нечто что-то подобное было. А «Звездный крейсер Галактика» про что? Это, во-первых, важно понимать, это законченная история, то есть там 4 сезона, если вы их посмотрите, у вас просто не останется никаких вопросов. Полностью законченная история про космос. Что там происходит? Есть некая далекая галактика, в которой живет человечество. Там, по-моему, 6 основных планет, каждая по именам богов. То есть это эти люди, эти язычники, у них там не какие-то там христиане. Вот. Когда-то давно они создали искусственный интеллект. Искусственный интеллект сбунтовался, была какая-то кровопролитная война. Они этот искусственный интеллект выгнали на задворки. Вот. И все это время, там какое-то количество лет, этот искусственный интеллект там что-то строил свои коварные планы, или, как нам говорит каждое вступление каждой серии, «Сайлоны были созданы человеком, они восстали, они развивались, и у них есть план». А события сериала, причем важно понимать про этот сериал, что у него есть... Его нельзя начинать смотреть с первой серии первого сезона. Там есть глобальная наебка. Там есть, короче, двухчасовой приквел. Типа телевизионный такой ивент, с которого надо начинать смотреть, а потом же приходить к сериалу. Значит, повествует он о том, что в какой-то там солнечный денек команда корабля «Галактика», это звездный крейсер, старый, уже просто разваливающийся, должен пойти на списание. Это его последний просто день на службе. Там, значит, его капитан... Кстати, вот капитан единственный актер в этом сериале, которого я видел до. Это мексиканец, который играл в Blade Runner. Помнишь, такой усатый, который из бумаги там лепил всякую хуйню? Коп, который приезжает за Декардом в самом начале.
Возможно.
Вот. Вот, он там играет, значит, капитана Адама, капитана этого корабля. И вдруг происходит апокалипсис. Просто апокалипсис. Вот эти роботы уничтожают все планеты, все население, всех планет. И все, что остается от человечества, это то, что было в космосе. То есть несколько торговых кораблей, какие-то там заправочные корабли, какие-то корабли-фермы и один единственный военный корабль. И превосходящая сила противника. Вот. И дальше начинается история про то, что вот этот вот мигрирующий этот флот пытается куда-то долететь. У них есть предание далекой старины, что где-то есть одна вот экзопланета, ну, на которой можно жить, которая называлась по преданиям Земля. Вот. И туда-то они хотят долететь. А прикол в том, что часть вот этих вот у роботов, вот этих, вот этого искусственного интеллекта, эти самые сайлоны, выглядят как люди. Ну, то есть, они выглядят как люди, двигаются как люди. У них там нет, короче, металлического скелета. Это такие, скорее, биороботы. И самый кайф это в том, что часть вот этих вот человекоподобных роботов не знает, что они сайлоны. То есть, кто-то из главных героев, которых там достаточно много, там много персонажей, кто-то из них это сайлон. И они сами не знают, кто. Вот. Дальше начинается такое суровое приключение в космосе, из которого никто не выйдет прежним. Вот это на самом деле один из немногих сериалов в моей жизни, в которой персонажи действительно меняются, причем радикально. Сразу скажу, это не для слабонервных зрелища, потому что особенно вот последние два сезона все настолько плохо у них, что просто реально люди начинают кончать жизнь самоубийством некоторые персонажи. То есть до такого доходит. Я помню, что мы с тогдашней девушкой досмотрели три сезона, и мы такие: блять, все, давай четвертый попозже. Нам, короче, надо как-то отдохнуть, потому что это просто невозможно. Но сделано все супер круто. Там такая еще манера съемки, типа псевдодокументальная такая, слегка трясущаяся ручная камера, которая заглядывает на все эти мостики, на все эти подсобные помещения. Вот. Естественно, там это сериал старого образца, то есть там не по 3 серии в сезоне, там по 20 и больше, поэтому там много разных историй про разных персонажей, про политику, потому что у них там такая ситуация, что все правительство уничтожено, и осталась только одна женщина из правительства, это министр образования, ну, то есть тетка, бывшая училка, и ей надо стать президентом, причем жестким президентом, потому что надо принимать максимально жесткие решения, потому что, ну, как бы человечество вот вообще на грани вымирания, там еще чуть-чуть и все. Вот. Единственный его, наверное, минус сейчас, это, ну, не самая топовая графика, это типа 2009 год, телевидение, ну, то есть такие не супер убедительные роботы. Но зато клевые космические бои, которые, кстати, проходят в полной тишине, потому что, извините, в вакууме нет звука. Ну, то есть, как бы, когда тебе показывают из кабины, персонажи, понятно, там есть звук, а вот именно космические перестрелки звука нет. Очень круто, концовка вообще выебет вас просто наглухо. Вот такого вы точно не ожидаете, это просто привет. Так что да, если выбирать какой-то один сериал про космос, который вы хотите посмотреть, там лучше, конечно, не выбирать один, а посмотреть побольше. Вот Origin, Светлячок, что-нибудь еще. Но самый, наверное, крутой — это Battlestar Galactica.
Ох, продолжу я тогда, наверное, тоже фантастикой, но комедийной в этот раз. И что хочется сказать, вообще комедийной фантастики, блять, ну это какие-то как будто бы два несопоставимых жанра, еще чтобы сериал был не какой-то галимой чушью, с закадровым смехом вообще по пальцам можно пересчитать, и об этом сериале, скорее всего, вы тоже не знаете, потому что я на него наткнулся чисто случайно, и это один теперь из моих любимых комедийных сериалов, который, слава богу, продлили на второй сезон, из-за пандемии вот этого всего я очень долго ждал продления, но вот он уже вышел прямо сейчас, но я его еще не посмотрел, поэтому буду рассказывать про первый. Про второй ничего не знаю, может быть, все скатилось в жопу, не обессудьте. Сериал называется «Загрузка». Это сериал от Amazon Prime. И чем примечательный сериал? Во-первых, тем, что продюсер никто иной, как Грег Дэниелс. А Грег Дэниелс, если кто не знал, это человек, который приложил свою руку и к Симпсонам, и создал «Царь горы», адаптировал «Американский офис», создал сериал «Парки и зоны отдыха», и вот последняя его работа — это «Космические войска». То есть, типа, чувак, который, ну, знает... Чё ты смеёшься?
Да чё-то я угорел с фразы «адаптировал американский офис», как будто он там стены покрасил, кондей установил.
Офис же изначально, да, британский, вот, и он снял адаптацию американскую, которая многие говорят, что она лучше, хотя я ни то, ни ту не смотрел, к сожалению.
Соглы.
Ну, не понял прикола просто. Но тем не менее, вот, и, значит, Грег Дэниелс спродюсировал и создал сериал «Загрузка». В чем суть сериала? Недалекое будущее, 2030-е годы, и появилась технология, которая позволяет перед самой смертью загрузить сознание человека в такую, типа, онлайн какую-то VR-штуку. То есть человек будет себя полностью ощущать живым, Вот. Но, ну, как бы он сможет разговаривать со своими родными, близкими. То есть все как в реальности, но только он оцифрован, короче, и вот он находится вот в этом созданном программистами мире. И
Что-то
значит.
какой-то Филипп Диком каким-то тянет на самом деле.
Ну, да, конечно, что-то есть, но тем не менее, значит, и погибает в аварии, в какой-то очень загадочной, непонятной аварии программист молодой. Вот, его девушка, такая богатая очень дама, в последний момент, грубо говоря, вот на операционном столе, когда он там уже помирает, заставляет подписать договор, что он согласен, он, естественно, там в полукоматозном состоянии, там у него кишки наружу, он там это все подписывает, типа, вот, и, собственно, просыпается вот в этом цифровом мире. Авария непростая, потому что там автоматизированные автомобили, которые никогда не врезаются, но почему-то вот произошел какой-то один случай на миллион, и типа произошла авария. Естественно, за это цепляется там местная девушка-детектив. Детектива играет барышня, которая играет помощника шерифа в сериале «Засланец из космоса», тоже такая комедийная дама, блондинка, очень миловидная, приятная актриса. Вот, она расследует вот эту цепь, то есть там несколько линий сюжетных, она расследует линию вот этого загадочного убийства, но основной акцент на то, что чувак попадает в этот виртуальный мир, и в нем высмеивается абсолютно все, что есть в компьютерных играх вот сейчас. Всякие вот эти разблокируйте там подписку, чтобы увидеть там свою жену голой, типа, купите специальный костюм тактильный для секса, если хотите.
Xbox жена пас.
Да-да-да. У них там перед лицами постоянно реклама всплывающая появляется, которую надо на крестик нажать. Ну, как такая прям сатира-сатирища над современной вот этой цифровой индустрией, технологией и так далее. И спектр шуток там от совсем дурацких, да, там, грубо говоря, про пердеж, до достаточно глубоких и классных, и юмор там на любой вкус и цвет. Вот, поэтому нет такого, что сериал скатывается либо в какую-то полную чушь, которую ты там в носу ковыряешься и такой, вот, или там заумная какая-то философская мысль и так далее. Очень грамотный баланс между какой-то интригующей историей именно про этот мир виртуальный, интригующей историей, почему там этот молодой человек вообще погиб. В какой-то момент там еще появляется персонаж, ну, естественно, технической поддержки вот этого всего виртуального мира девушка, которая тоже начинает интересоваться, типа, а почему вообще этот парень туда попал. И вот эта, ну, такая фантазия на тему загробной жизни в виртуальном мире, она очень хорошо и здорово снята. Очень приятные персонажи, никто не вызывает какого-то отвращения. Прям легкий, летний, идеальный сериал. Я очень всем его рекомендую, кто хочет там такой легкой фантастики. Вот, такого небольшого сай-фая, как будто бы черное зеркало, но из мира хорошего, чего-то доброго и так далее. Вот, очень советую, очень рад, что продлили на второй сезон. И прям, вот прям, если хотите какую-то комедию, бросайте все, включайте. Вам по-любому зайдет, потому что снят он замечательный, и актер классный, и сюжет интересный. И, в общем, много сатиры и такого приятного юмора. Так что вот так.
Что же,
Ты
а я
еще один
тогда...
сериал записал, кстати.
Сука, да, заебешь. Я, наверное, перейду к еще одному прям без шуток великому сериалу. Дело в том, что такой канал, как HBO, по признанию многих критиков, родил, наверное, два самых величайших своих сериала примерно в одно время. Один из которых менее популярен в России. То есть, понятно, есть «Сопранос», которые все-таки как-то в России все-таки смотрят и уважают, и любят. Ну, у нас любят про криминал посмотреть. Вот. А второй сериал менее популярный, и он это самый, на мой взгляд, лучший сериал про полицию. И чтобы вы думали, что это не «Убойная сила» и не «Улица разбитых фонарей», и даже не «Приключения Мухтара». Это, конечно же,
Глухарь.
сериал... Да. Это, конечно же, сериал «Прослушка», у которого интересная история создания. Дело в том, что его автор — это Дэвид Саймон, это бывший журналист и писатель, который очень долгое время работал в криминальной хронике города Балтимора. Вот. Он, значит, написал книгу про все это дело, по которой сняли сериал, который там аж на 8 сезонов продлился. Он называется, кстати, что-то типа «Убойной силы», «Убойный отдел», «Homicide». Там он впервые попробовал себя как сценарист. И следующий сериал он прям самостоятельно делал. Он еще позвал своего друга Эда Бернса, который прям был реальным копом и работал, ну, в отделе по расследованию убийств в том же Балтиморе. Вот. И они сделали на 5 сезонов просто офигительный сериал «Прослушка», который... у которого отличительная особенность в том, что он настолько реалистичен во своих многих аспектах. Понятно, что это художественное произведение, что где-то есть преувеличение, но в основном у него даже манера съемки такая документальная, как будто ты реально наблюдаешь за деятельностью полиции, опять же, за жизнью вот этого криминальных кругов Балтимора. И самое крутое в том, что это, во-первых, сеттинг необычный. Ну, то есть, много вы знаете сериалов про Балтимор. Обычно это какой-то... Это либо совсем какой-то задрипанный маленький американский городок, как там в «Странных делах», или там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон, вот эти все столичные штуки. А Балтимор — это такой, я не знаю, мытище, короче, американские. То есть, вроде бы... город с большим количеством населения, но в то же время с жуткой криминальной обстановкой, с жуткими гетто, где куча, значит, чернокожего населения торгует наркотиками просто напропалую. Вот. Сериал повествует о специальном таком подразделении полиции, которое прям формируется у тебя на глазах. То есть есть формальный главный герой, хотя, конечно, там главных героев полно, но формальный главный герой — это детектив убойного отдела Джимми Макналти, которого играет Доминик Уэст, которого ты мог, кстати, видеть недавно в «Галике». Он там играет вот этого поехавшего психотерапевта, сексуально озабоченного. Вот. И, значит, происходит следующая ситуация. Этот Доминик Уэст, значит, персонаж Джимми Макналти, узнает о короле просто торговли наркотиками Балтимора, который просто свою целую империю основал, и никто его поймать не может, потому что никто к нему даже подобраться не может. Он не говорит по телефону, он ни с кем не общается. Вот. И у этого Джимми, у него есть друган, который судья городской. И он этому судье просто вот, ну, без задней мысли говорит: да пиздец, короче, у нас в городе, у нас вот этот вот чувак, который торгует наркотиками. Судья такой: да, очень интересно. На следующий же день этот судья направляет официальный запрос во всю полицию Балтимора, типа, какого хуя у нас под носом происходит. Начальник вызывает Макналти к себе и просто буквально говорит: какой же ты уебан, нахуя ты это сделал? Вот, и в итоге... чтобы создать какую-то видимость какой-то деятельности, создают типа отдельное подразделение, которое будет этого чувака разрабатывать. Вот. И, соответственно, там набирают вот всякую шваль из всех отделов. То есть максимально бесполезных людей, потому что там, ну, очень реалистично показана вся эта бюрократия, что никто не хочет этим заниматься, никто не хочет портить все показатели. С ценными сотрудниками никто не хочет разбрасываться. Вот. Но как-то внезапно вот эти все отбросы общества, там реально есть, там есть, например, чернокожий почти пенсионер, который просто сидит целыми днями на работе, игрушечную мебель выпиливает из дерева. Есть какой-то чей-то сынок, который по блату прошел в полицию, который ёбнутый, который просто чуть что начинает пушку хватать и стрелять во все, куда попало. Вот. И что-то вдруг как-то внезапно все эти долбоебы, они собираются в какой-то очень мощный отдел, у каждого находится внезапно скрытые таланты, и в какой-то момент они понимают, что им надо вот это проводить расследование согласно современным методам. А современный, это я напомню, 2002 год сериал. Это еще там у них печатные машинки, а не компьютеры на столах, что характерно. Вот они понимают, что нужно делать прослушку. То есть, типа, устанавливать на этих, на телефонных автоматах, прослушивать мобильные. Вот. И дальше начинается прям целый сезон полицейского расследования. Полицейское расследование не как мы привыкли, типа, он бегает с пистолетом наголо, находит улику и такой, это сделал бармен, у него кровь тут на ноже его. Нет, они просто прослушивают, они копаются в бумагах. Очень все медленно происходит, но при этом вот в этой самой неторопливости есть какая-то вот эта вот прикол, как будто ты смотришь документальный фильм. И это еще все разнообразится очень живыми диалогами. Периодически там смешно до колик просто. То есть просто вдруг среди всего появляется сцена, как двое тупых полицейских, причем такие с улицы, они не занимаются прослушкой, они вот именно патрульные, которые ходят и пиздят всех. Вот, они пытаются протиснуть диван сквозь проход узкий. Вот, и зовут на помощь, они все начинают толкать его, вот, и ничего у них не получается. И потом, типа, под конец выясняется, что они все в разную сторону толкали. И там старший из этих полицейских, блять, с кем я работаю, ёпта, мы никогда ничего не сделаем. Вот. Ну, самая культовая, наверное, сцена, которая, наверное, во всех топах и в ютубах, это было невозможно представить на тогдашнем телевидении. Но там есть 10-минутная сцена, вот где главный герой Макналти вместе со своим напарником обследует место убийства, повторяя только одно слово с разной интонацией «фак». То есть они такие ходят, такой «фак», поднял пулю «фак», посмотрел в этот там дырка от пули в стекле «фак». Фак. Это, с одной стороны, очень смешно, очень интересно, очень клево. И такая, в общем, познавательная история, потому что каждый сезон он рассказывает про какие-то определенные слои общества. То есть первый сезон посвящен вот этому черному гетто с наркотиками. Второй сезон — это портовые рабочие, их махинации с контрабандой. Там третий сезон про чиновников, четвертый уже не помню про что, пятый про работу журналистов. То есть очень интересно, очень круто, и все это снято с безумным вкусом. Там практически нет музыки. Ну, то есть там музыка только в главных титрах, а весь остальной сериал без музыки. Ну, в общем, что, лучший полицейский сериал. Я всем настоятельно рекомендую.
Да. Это хорошо. Бывает такое настроение в жизни, может быть, каждого, когда хочется посмотреть какой-нибудь сериал-драму о взаимоотношении людей. Вот хочется тебе вот посидеть и вот понавяливать там диалоги, всякие интриги, всякие сплетни, короче. Я не то чтобы любитель, типа, таких сериалов, но если каким-то случайным чудом я что-то такое включу, то все, пока, я там. Вот, и в 2016 году на стриминговом сервисе Hulu, который в России, ну, наверное, не так чтобы очень известен, там всплывает иногда немножко где-то, но супер громких каких-то у них произведений, наверное, нет. Вышел сериал про секту, который называется «Путь». В главной роли с великолепным Джесси Пинкманом, а.к.а. Аарон Пол, и одной из ролей там еще играет замечательная девушка Мишель Монаган, тоже могла она вам где-то мелькать в последнее время. Вот, о чем, собственно, сериал. Сериал рассказывает о таком движении, которое немножко похоже на саентологию вот в своем реальном каком-то таком мире. И, значит, это зарегистрированная такая община, у них все там законно, они, значит, все хорошо, у них там достаточно много последователей, есть харизматичный лидер этого движения, который, значит, у него цель вообще, чтобы эта религия стала основной в мире, он там гоняет по всем странам, он там договаривается, типа, со всякими властными структурами, чтобы их избавили от налогов, ну, то есть такой чувак, который прям вот хочет, чтобы его дело пошло в массы и стало там новой мировой религией. Вот. Есть пара, вот Аарон Пол и Мишель Монаган, это такая семья внутри вот этой секты. Мишель Монаган, значит, персонаж, она там родилась и выросла. А Аарон Пол такой пришедший чувак, который типа был каким-то наркоманом, отребьем, но он вот пришел туда, познал себя, и все у него хорошо. В какой-то момент он начинает сомневаться типа в этой религии, и как бы уже думает уйти, Но тут не все так просто, как казалось, и уйти ему оттуда не дают. А почему? Узнаете, если посмотрите сериал. В общем, значит, с одной стороны, у нас персонаж, который переживает такой лютый кризис веры. С другой стороны, все остальные рады, живы, у них там дети еще тоже, все у них хорошо и все классно. И вот такие качели из всяких диалогов, драмы, каких-то сюжетных поворотов, типа, а что, кто, тайны, естественно, прошлого какие-то. И, естественно, вот вышестоящие люди в этой секте не такие уж и хорошие, как кажется. В общем, короче, грубо говоря, Walking Dead, но без зомби, типа. И вот диалоговая часть. Вот нате вам 3 сезона, навяливайте, смотрите. Смотреть безумно интересно, потому что, ну, такие сериалы, они созданы для того, чтобы тебя оставлять их смотреть. Персонажи хорошо прописаны. Естественно, есть те, кто тебя вымораживает и раздражает до пены рта. Естественно, есть те, кому ты симпатизируешь. Аарон Пол со своей ролью справился хорошо, несмотря на вот это его. Ну, это его, по-моему, первая работа после Breaking Bad, и ему тяжеловато было выбраться из этого клише, типа Джесси Пинкмана и так далее. Вот. Но есть очень большой минус этого сериала. Он обрывается на самом интересном месте, и его закрыли. Если вы готовы смириться с тем, что, сука, а что дальше, блядь? Ну, простите, 3 сезона и до свидания. К сожалению, видимо, рейтинги не очень у этого сериала были, и его решили закрыть. Хотя, может быть, он вернется, но значится как законченный. Вот. В общем, такая житейская драма с примесью неплохой, кстати, психологического триллера. То есть там есть и вот эти вот религиозные всякие терзания, всякие ритуалы, короче. Кто любит тему сект, сериалов на эту тему вообще, мне кажется, нету. Я не знаю. Если есть, посоветуйте в комментах, я с удовольствием посмотрю. Но вот это достаточно достойный представитель. Если хотите такого плана, то советую.
Ну, я перехожу, наверное, к самой попсе. Супер попсе. Вот этот сериал реально даже немного стыдно про него говорить, с одной стороны. Но с другой стороны, такое ощущение. Во-первых, это один из моих любимых сериалов, и я просто подумал, что если я говорю про самые любимые, то, ну, будет как-то лицемерно его не включить в список. А с третьей стороны, его сейчас как будто бы понемножку забыли. Ну, то есть, Breaking Bad, например, тот же, он культовый, и про него до сих пор говорят, наверное, ну, не в последнюю очередь благодаря спин-оффу «Лучше звонить Солу», который жив до сих
Мемом.
пор, и мемам, да, вот это всему. Вот. А что же касается сериала «Доктор Хаус», то его как будто бы нет в поле зрения, а зря. Потому что, мне кажется, на самом деле многие уже его и
Я не смотрел.
пропустили, вот, и его не смотрели. Вот. А это на самом деле
Я из тех твоих
удивительно.
сериалов ни один не смотрел, я
Вот
больше тебе скажу.
я же тебе сразу сказал, что так и будет. Ну, чтобы поинтереснее было. Вот. С Доктором Хаусом очень интересная история, потому что, в принципе, мы сейчас его воспринимаем как данность. Ну да, типа один из самых популярных сериалов в мире, который там в Книгу рекордов Гиннесса попал за количество просмотров. Но, с другой стороны, это же дикая история, которая, она не могла сработать, но она почему-то сработала. То есть медицинский сериал, который начали делать уже после культовой скорой помощи, и, казалось бы, ну, типа повторение мать учения.
Все семьей смотрели «Скорую помощь», я помню.
Вот. Тебе надо посмотреть Хаоса тогда. Короче, удивительный каст, потому что Хью Лори, который, ну, британский актер, который вот играл во всех этих скетчах, Фрай Лори, который, ну, абсолютно такой смешной мужчинка такой. Он именно смешной, от которого не ждешь какой-то глубины драмы или еще чего-то. Вот. И он каким-то случайным образом, будучи причем на съемках другого фильма «Полет Феникса» в пустыне, записал небольшую пробу на видео. Его взяли, и вот это вот самое удивительное, наверное, перевоплощение, что я видел, настолько вжиться в роль, настолько он совершенно не похож на себя реального, этот самый персонаж. О чем сериал, если вдруг каким-то образом чудесным это пропустили? Значит, существует врач-диагност с очень мерзким характером. Вот он прям вот из категории... Раньше были популярны такие персонажи. Вот в эпоху расцвета сериала «Шерлок», вот это все. Вот эти социопаты, которые очень не любят людей, но которые знают свое дело очень хорошо, и они, типа, все-таки нужны человечеству. Вот, есть диагност. С ним случилась некая беда в прошлом. У него случился инфаркт мышцы в ноге. Ему его, значит, кусок вырезали. И у него теперь пожизненная хромота и пожизненные страшные боли, от которой он глотает Викодин просто каждые полчаса, как конфеты. Вот. Но, тем не менее, этот врач-наркоман, он работает в нью-йоркской, в нью-джерсиской больнице Принстон-Плейнсборо. У него там есть выдуманный диагностический отдел. Таких в реальной жизни не существует, потому что, типа, таких гениев в реальной жизни не существует. Вот. Диагностический отдел занимается следующим. У него есть в подчинении три врача. Там в разные сезоны там менялся состав. Есть три врача, и они берут типа по одному делу в неделю, с которым не могут другие врачи справиться вообще, потому что там такая болезнь, которая хуй ее разберешь.
Волчанка.
Про волчанку гигантское количество мемов было в свое время, да. Вот. И, значит, они, каждая серия — это отдельное дело, и он строится, на самом деле, не как медицинский, а как полицейский сериал, потому что это каждая серия — это расследование, потому что начало всегда одно и то же. Типа, у тебя перед интро какой-нибудь чувак там говорит речь, идет на беговой дорожке или что-нибудь делает, и внезапно падает, начинает, короче, корчиться, там у него пена идет изо рта, в общем, что-то с ним такое случается. Его привозят в больницу, приносят дело Хаусу, который начинает отпираться, да не, да мне не надо, да это хуйня, наверное, какая-нибудь. Но потом все-таки берется за дело и, значит, блистательно разгадывает. Или не разгадывает, такое тоже случалось. Самое крутое в этом сериале, на самом деле, что вот эта вся медицинская часть, вот это все расследование, оно сделано круто, оно прям будоражит, оно вызывает интерес, но это все декорации на самом деле, потому что это восьмисезонная драма про сломленного человека, которая сыграна Хьюлори настолько бесподобно, что просто я пересматриваю вот прямо сейчас этот сериал, какой-то 18-й, наверное, раз, и мне не надоедает именно из-за актерской игры. Актерской игры Хью Лори, актерской игры всех остальных, там, например, тоже совершенно неожиданная роль этого, как же его зовут? Я забыл, как его зовут, а у меня Википедия открыта, сейчас я вам скажу, как его зовут. А зовут его Роберт Шон Леонард, мальчик, который играл в фильме «Общество мертвых поэтов», играет такого доктора Ватсона для Хауса, потому что там, ну, там явные отсылки к Шерлоку Холмсу, потому что Хаус, он тоже такой, он типа подмечает: ты сегодня в таких-то ботинках, поэтому ты не ночевал дома, там тра-ля-ля, вот эти все детективные догадки. Вот. Роберт Шон Леонард, который, с которым связана основная драма в последних сезонах, тоже бесподобно играющий. Он такой, причем больше театральный актер, и он там выдает, конечно, будь здоров. Вот. Он, причем этот сериал, по нему можно видеть развитие, в принципе, телевидения, потому что начался он в 2004 году, а закончился в 2012. И это прям очень разные эпохи для телевидения. И ты просто видишь, как каждый сезон улучшается, качество операторской работы, качество пленки, качество съемки, качество декораций. Вот это тоже здорово. Но, в принципе, это вот именно как драматический сериал, это самое сильное, что я видел. Прям в некоторых моментах до слез, друзья. Так что, если вы вдруг каким-то образом пропустили, его можно причем смотреть так, типа, полужопой, короче, на самом деле. Потому что, ну, типа, что-то происходит, потому что в самые важные моменты вы все равно проявите внимание, когда там, не знаю, будет какой-нибудь дикий момент, когда, например, приходит пациент бывший в клинику и стреляет Хаусу, короче, в шею. И он там начинает галлюцинировать всякие вещи. Или, например, момент, где Хаус там по неким причинам у себя дома в ванной оперирует собственную ногу. В общем, такие эпизоды вам будут врезаться в память, вы их так и запомните. А остальное, типа, это просто приятный сериал для фона, в котором, на самом деле, внутри есть что-то большее. Так что вот.
Ох, я перейду к своей предпоследней штуке, потому что у меня есть еще один небольшой бонус.
У меня тоже.
Который Даже сериалом это сложно назвать, если честно, но это попозже. Есть такой молодой человек, которого зовут Аарон Манке. Это писатель, который когда-то был графическим каким-то дизайнером или просто дизайнером, я там о нем коротко прочитал, уже забыл, естественно, это же я. Вот. Но у него было хобби, которому он посвящал очень много личного времени. Он собирал страшные истории, жуткие всякие, лазил по фольклорам и так далее. И, значит, он в какое-то время написал книгу, которая там какую-никакую популярность обрела. Вот, а потом решил взять и основать свой подкаст, который называется «Лор». Подкаст стал дико популярным, у него там 200 с лишним выпусков, и каждый выпуск — это какая-то история, которая была на самом деле, ну, якобы, может быть, это, конечно, все городские легенды, но, тем не менее, что-то из этого прям реально было по фактам, что-то из этого, может быть, немножко выдумано, но, тем не менее. Вот он, значит, специализируется на том, что отыскивает какие-то такие жуткие истории, мистические, может быть, реальные, про медицину какую-то, про каких-то там осквернителей могил, про какие-то загадочные больницы психиатрические. Ну, в общем, все, что мы с вами все так любим. Вот. И, естественно, так как подкаст популярный, так как есть тема, Amazon пришел к Манке, неважно, и сказал: «Дружище, идея у тебя охуенная, давай-ка мы снимем сериальчик-антологию». Вот. И Маки такой: давайте. И, значит, вышел в 2017 году сериал, который так и называется «The Lore», или просто «Lore», да, просто «Lore». В российском переводе это либо «Знание», либо «Предание». Вот. Это антология ужасов. Каждый эпизод — это отдельная история абсолютно, которая основана на какой-либо из серий подкаста, либо это что-то мистическое, все это связано с английским, там, так или иначе, фольклором, с английской историей, шотландской, ирландской, ну, вот из тех краев. И по очереди рассказывается каждый эпизод достаточно жуткой какой-то истории, которая произошла на самом деле. Прям перед каждой серией нам, значит, написано, что это произошло на самом деле, но некоторые события немножко приукрашены для более интересной там художественной интерпретации и так далее. И, короче, это прям залипательное зрелище, потому что ты сталкиваешься в этом сериале с какими-то предрассудками людей, с какими-то жуткими абсолютно представлениями о той же психиатрии. Там была серия про человека, врача, который провел там более 100 лоботомий в своей жизни и прописывал эту лоботомию вообще всем своим пациентам, типа как ману небесную. Какие-то истории про то, что там подменыш какой-то у семьи, типа, вместо их ребенка, они в это поверили и так далее. Там очень много историй этих мистических развенчивается и показывается с точки зрения того, что люди на самом деле просто необразованные долбоебы, на самом деле все не так. Еще очень интересная и неплохая подача у этого сериала, потому что, с одной стороны, это как бы киносъемка, с другой стороны, там очень часто в первом сезоне прикрепляются документальные кадры, всякие фотографии и так далее. Еще это все перемешано с прикольной, самобытной какой-то анимацией даже, которая там тоже вставками есть, присутствует. И смотрится это как-то очень свежо. Второй сезон уже больше ушел в художественную составляющую, то есть там практически не осталось документальных каких-то врезок. Единственное, там иногда на фоне появляются, ну, такие, знаете, как в книжке сноски, типа над неизвестным словом есть. Там также вот чахотка, да, что это такое? Там это проститутка, которая была дешевле, чем обычно, из-за того, что она болела. Вот. И истории абсолютно разные, прикольные, ну, они жуткие, но смотреть интересно, актеры играют очень здорово. Это, опять же, британский сериал, а мы знаем все, что в британской школе все актеры, вы никого не знаете, но играют они охуительно. Но и мелькают и достаточно известные личности, например, Роберт Патрик тот же, наш любимый в одной из серий. Вот, я очень советую, если хотите такую антологию, знаете, как будто бы «Сумеречная зона», но в такой старой-старой Англии, времен Джека Потрошителя и так далее. Вот, если такой сеттинг вам нравится, если вам нравится тема, то это прекрасно, потому что каждая серия идет там минут 40, но это отдельное произведение, отдельный такой мини-фильм, то есть можно там смотреть не взапой, а там временами. Очень люблю, вот второй сезон начал буквально там пару дней назад, пока нравится, но первый сезон мне нравился больше, но тем не менее здорово, здорово. Если любите хоррор, очень советую. И подкаст послушайте, если английский знаете, замечательный. Я не слушал, потому что не знаю, но говорят, что замечательный.
Что, у меня тоже есть бонус-трек.
Ну давай.
Бонус-трек. Дело в том, что если вы, дорогие подписчики Boosty, дослушали до этого момента, вы, наверное, заметили, что в моем топе величайших сериалов нет ни одного комедийного, потому что, на самом деле, я очень не люблю ситкомы. Прям вот за очень редким исключением, там, как «Бруклин 9-9», который просто великолепный, но мы про него говорили и в основном подкасте, поэтому будет неинтересно. Вот, а все остальные ситкомы. Я не люблю ситкомы типа «Офиса», где персонажи разговаривают с камерой. Уж тем более я терпеть не могу ситкомы с закадровым смехом. Это просто мне боль доставляет, когда вот это вот «Пенни, смотри, я Спок, а-ха-ха-ха-ха», вот это вот, блядь. Но в качестве примера комедийного сериала, который мне все-таки нравится, я могу привести сериал 2010 года «Луи». Потому что есть такой стендап-комик, был, пока его не отменили к чертовой матери из-за того, что он, в общем, любил дрочить перед женщинами, Луис Си Кей. И в 2010 году у него выходил на канале FX сериал, очень достаточно популярный, он продержался 5 сезонов. Он такой, я бы не сказал чисто комедийный, он трагикомичный. То есть повествует он, собственно, о Луи, о главном герое стендап-комике, который там разведен с женой, воспитывает двух дочерей. Ну, то есть фактически про самого себя он снял. Вот. Конечно, там многие вещи преувеличены, там какие-то для комического эффекта, какие-то для трагического. Периодически повествование перемежается как раз его выступлениями на сцене, где он зачитывает какой-нибудь монолог на тему событий, которые были в этой серии. Он такой, на самом деле, его может показаться кому-то тяжело смотреть, потому что когда Луи Си Кей хочет перегнуть палку, он ее перегибает. Вы можете знать это по его выступлениям, и вы можете это заметить в его сериале. То есть там есть...
И да очень и по его жизни, собственно.
Да, да. Вы можете заметить и смешные моменты там, а может там быть трагичные моменты, как, например, трогательные, где, например, он внезапно встречает свою школьную любовь, и как бы и он уже, типа, толстый мужик за 40, и она там уже не в расцвете сил, но у них там какое-то прекрасное чувство возникает. Либо, например, серия, где к нему приезжает его беременная сестра домой, он, значит, с ней ужинает, там все прекрасно, ложат спать, вдруг начинает дико орать она среди ночи. Он поднимается там, короче, к нему приходят соседи, с ним происходит очень трогательный разговор, где ему соседи говорят: тебе нужно просто довериться людям вокруг тебя, я понимаю, что тебе тяжело. Вот, они вместе везут эту самую сестру в больницу, там бегут с каталкой, там спрашивают, там, на каком она месяце. И вдруг она очень громко испускает газы, перестает орать и такая: ну, вообще, все прошло уже, спасибо. И несчастный Луи там просто проваливает сквозь землю, такой: извините, пожалуйста. Ну, в общем, если вас такие вещи не пугают в сериалах, я бы скорее мог посоветовать, потому что трагикомедийных сериалов не так много. Этот из хороших. Вот.
Ой, что же о моем бонусе? Я уже рассказывал про него в подкасте, по-моему. Могу ошибаться, конечно, что у нас 50 выпусков уже, черт голову сломит, что рассказывали, что нет. Но это такой пример чего-то нового на рынке, что выделяется абсолютно от всего, что выходило, и что можно осилить буквально за час, и как бы не пожалеть абсолютно во время прогулки там с домашним питомцем, например, вместо очередного выпуска подкаста, я так и сделал, собственно, либо там по пути на работу, в автобусе немножечко вздрогнуть и так далее. В общем, есть такой молодой человек, Федерико Альварес. Это режиссер латиноамериканского происхождения, который больше всего, наверное, известен вам по фильму «Зловещие мертвецы. Черная книга». Он снял продолжение, так сказать, легендарной франшизы. И был у него еще неплохой ужастик «Не дыши». И вот в 2021 году специально для Apple Originals он, ну как, снял, можно, наверное, сказать, аудиосериал, который называется «Тревожный звонок». Что это такое? Это буквально 10-минутные какие-то новеллы, там их 9 штук, связанные какой-то общей конвой, которая крутится вокруг такого какого-то апокалипсиса. Вот, и это выглядит как телефонные переговоры между двумя людьми. Из визуального ряда просто такие, знаете, частотные отображения разных цветов. Вот, но в принципе все. То есть это чисто аудио экспириенс, который интересно слушать в наушниках. Интересно очень, если как бы знаете английский, офигительно слушать в оригинале. Если не знаете, конечно же, можно и смотреть в экран, там есть субтитры. В принципе, русский дубляж тоже неплохой, но на роли актеров на роли позвали очень хороших актеров, которые, в принципе, отыгрывают как надо. Вот. Казалось бы, это какие-то не связанные 9 новелл, но у них есть общая канва и дико напряженное какое-то ощущение, и вот оторваться просто невозможно. Это какой-то вот у меня не было такого опыта. Может быть, есть какие-то еще примеры, но это прям обалденно, особенно если еще слушать в каких-нибудь классных стереонаушниках или просто там проникнуться и прям залипнуть, не отвлекаясь ни на что, то это такой опыт, который, ну, прям можно и нужно пережить. Это очень сильная работа, у нее там достаточно высокие рейтинги. Я дико рекомендую. Прям попробуйте просто, вы поймете, о чем речь, но вот
мне это стоит напоминает того. Напоминает историю, когда в этих в 50-х радиопостановку Герберта Уэллса «Войну миров» пустили, и там mm-hmm. люди ебанулись, поверили, там по подвалам пошли прятаться.
Возможно, что-то такое, да, но классно, прям классно, и особенно классно то, что это буквально час времени у вас займет, и слушается прям как одна единая история, очень здорово. Еще вот эти всякие механические эффекты, как будто бы действительно это разговор по телефону или по рации там и так далее. Какие-то FX-звуки там стерео на заднем фоне происходят. Ну, в общем, вот как будто бы звонки в службу спасения слушаешь. Напоминает даже чем-то вот последний фильм, который нам с Никитой очень понравился от Netflix, где Джилленхол играет, забыл уже, как фильм называется. Но вот, тем не менее... Так что вот как-то так. Как обычно, понравился формат, ставьте Лукас, заставляйте ваших друзей раскошеливаться 50-тюнчиком на наши спешлы. Мы продолжаем их делать для вас. Если понравилось, пишите, как обычно, в комментах, что бы еще. Может быть, мы еще какие-то подборки сделаем. У меня сериалов, которые вы не знаете, что это такое, еще очень много, друзья. Я видел некоторое дерьмо. Может быть, сделаем подборку о сериалах, которые, блядь, не стоит смотреть, но мы почему-то их посмотрели. Возможно, вдруг у нас и такие наберутся. Что ты, Никита, еще хочешь что-нибудь сказать хорошего?
Всем хорошего дня.
Да. Спасайтесь от жары, берегите себя. Любим, целуем, обнимаем, услышимся на Бусти и на всех актуальных платформах. Вот. Всем пока.
Покеда.